Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Несколько дней назад канцлера Германии Ангелу Меркель на посту главы консервативной партии «Христианско-демократический союз» сменила 56-летняя Аннегрет Крамп-Каренбауэр, юрист по образованию. На съезде в Гамбурге во втором туре голосования она набрала 517 голосов из 1001, опередив вернувшегося после многолетней паузы в большую политику в прошлом оппонента Ангелы Меркель Фридриха Мерца. Съезд христианских демократов в Гамбурге избирал нового, восьмого в своей истории председателя партии и, вполне вероятно, в дальнейшем нового будущего канцлера. О важности этого события мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода», европеистом Ярославом Шимовым.
Почему Ангела Меркель уступила пост лидера своей партии?
Это такое медленное прощание Ангелы Меркель с политикой. Она уже сказала, что после выборов, если не состоятся в срок они должны состояться в 2021 году в Германии, она не будет уже баллотироваться и уйдет из политики. Она очень давно на вершине власти по меркам западных демократических стран 2005 года. Она, в общем, не молодой человек, ей под 70. Там есть и момент усталости, очевидно, и осознание, прежде всего, того, что зенит политический она прошла, и об этом говорят результаты последних региональных выборов нескольких, на которых ее партия, Христианско-демократический союз, понесла довольно ощутимые потери, и хотя ХДС по-прежнему остается самой популярной партией в Германии, но до былых рейтингов, которые заходили там хорошо за 40%, ей уже очень и очень далеко. Сейчас она балансирует на грани чуть выше 30, а где-то и ниже 30, зависит от конкретных федеральных земель. Так что, на мой взгляд, две причины. Есть и личная, и чисто политическая. Она хочет уступить место тем, кто, по ее мнению, ХДС поможет вернуться или удержаться на вершине власти.
Именно хочет, а ее не заставляют.
Меркель такой политический тяжеловес, что ее, в общем, довольно сложно заставить. Там есть, конечно, внутри ХДС, и это проявилось в ходе вот выборов нового председателя ХДС, разные течения, и недовольство Меркель выражалось, но если бы она хотела держаться за власть обеими руками, я думаю, что ей бы это еще, ну, до выборов бы точно удалось.
Итак, кто боролся за пост председателя ХДС на этот раз и кому отдавала предпочтение Ангела Меркель?
Претендента в целом их было три, но основных было два, на них и сосредоточимся. Во-первых, это бывшая глава правительства маленькой федеральной земли Саар по имени Аннегрет Крамп-Каренбауэр. Да, к этому имени придется привыкать, это сложное имя. Ее сокращенно из-за сложности имени эту даму, которая в итоге и победила, называют АКК. Она представляет собой вот это центристское политическое течение, которое олицетворяла и Ангела Меркель, и она, в общем, об этом было широко известно, и была выбором Меркель. Так что, когда ее, наконец, избрали, Меркель просто лучилась от счастья. Соперник мой был Фридрих Мерц, это политик, чья политическая карьера, она была прервана в прошлом десятилетии, он ушел в бизнес, где, в общем, ему удалось добиться больших успехов, он очень небедный человек, он человек резко, достаточно резко по меркам ХДС, консервативных взглядов, выступал за ужесточение миграционной политики, весьма существенное, и критиковал Ангелу Меркель за то, что при ней ХДС дрейфовала влево и стала такой, в общем, почти неотличимой от социал-демократов партией, из-за чего более консервативно настроенные избиратели стали ХДС покидать. Во втором туре голосования победила АКК, победила с перевесом в 35, если не ошибаюсь, голосов, всего было делегатов около 1000 на съезде ХДС, так что перевес был совсем небольшим. В общем, ХДС разделилась почти ровно пополам.
Так или иначе, Аннегрет Крамп-Каренбауэр стала председателем ХДС. Чего ждать от АКК?
По мнению большинства обозревателей немецких, ждать от нее следует, в общем, продолжение той политики, которой следовала Ангела Меркель. Ее, собственно, и называли так, ее оппоненты немножко иронично, мини-Меркель. С другой стороны, в своей речи на съезде она сказала, что я хочу вот выступить из тени моей предшественницы и показать, что я не мини. Ну, удастся ли это сказать сложно, потому что у нее на федеральном уровне довольно небольшой политический опыт. Она вот в своей земле Саарланд ею руководила, руководила успешно. Вот как раз этой небольшой федеральной земли поражения ХДС в последнее время не коснулись. Это говорит о многом, о том, что, видимо, политика, она все-таки достаточно умелая. Но это уже другой уровень, и тут будут задачи, конечно, куда сложнее. Скорее всего, на следующих выборах ХДС опять придется составлять с кем-то коалицию. И при АКК, если она вдруг не поведет себя как-то совсем неожиданно, это будет та же ХДС, которая скорее будет искать себе союзников слева. Может быть, новинкой будет то, что рука будет протянута не социал-демократам, которые в глубоком кризисе, а зеленым, которые на подъеме. А вот с правой части своей ХДС будет, как выражаются политические комментаторы, по-прежнему кровоточить из правого бока. То есть может продолжаться отток избирателей, консервативно настроенных, к радикальной альтернативе для Германии и к такой молодой, но достаточно перспективной партии, которая именуется Freie Wähler, то есть свободные избиратели. Если бы победил Фридрих Мерц, вот тогда все было бы наоборот. Тогда была бы большая политическая конфронтация между правыми и левыми и поворот ХДС к консервативному избирателю.
Успешное управление одной из федеральных земель говорит о том, что новый лидер ХДС умеет решать внутренние проблемы. По внешней политике есть ли какие-то известные ее заявления, которые как-то характеризуют ее? Ну, разумеется, прежде всего интересно, говорила ли она что-то по поводу отношений Германии с Россией?
Ну, я не нашел чего-либо, что противоречило бы позиции Ангелы Меркель, а позиция эта была достаточно ясной. То есть без истерик, без каких-то таких, может быть, очень широковещательных, громких и резких заявлений, но продолжение вот этой линии на поддержание режима санкций Евросоюза против России в связи с украинским конфликтом и аннексией Крыма. Но при этом продолжение и контактов с Кремлем. Известно, что Ангела Меркель одна из наиболее часто встречающихся с Владимиром Путиным западных лидеров. При этом у них не очень простые личные отношения. Она не пылает любовью к Путину, а он, наверное, тоже не очень так уж тепло относится к ней. Крамп-Каренбауэр, она еще не канцлер, это надо еще раз подчеркнуть. И если выборы не будут досрочными, то почти 3 года она еще канцлером не будет. Поэтому это время может быть использовано ей как раз для того, чтобы поучиться у своей предшественницы, в первую очередь как раз умению вести внешнеполитический диалог, выстраивать контакты с такими вот непростыми партнерами, как и Владимир Путин, и Дональд Трамп. В общем, сейчас политиков выразительных, но очень непростых в общении появилось более чем достаточно.
Напомню, это было мнение нашего коллеги, обозревателя и знатока европейской политики Ярослава Шимова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Катар, с июня 2017 года оказавшийся в изоляции со стороны других арабских государств Персидского залива и их союзников, в начале декабря заявил о выходе из организации стран-экспортеров нефти ОПЕК. Небольшая монархия, на долю которой приходится около 2% экспортируемой ОПЕК нефти, покинет организацию 1 января 2019 года. О причинах такого решения Катара и, главное, о том, как независимая позиция этого государства меняет всю конфигурацию сил на Ближнем Востоке, где появляется еще один центр силы, противостоящий как арабо-суннитскому, так и ирано-шиитскому блокам, и о том, насколько в этих развивающихся процессах задействованы другие важные игроки, то есть США, Россия, Китай, Турция и Израиль, я расспросил востоковеда, военно-политического эксперта Михаила Магида.
Мы сейчас переживаем очередное падение цен на нефть. Похоже, что это связано с некоторым замедлением темпов роста мировой экономики. И на фоне этих событий целый ряд стран, среди них не только Катар, хотели бы прекратить отношения с ОПЕК и самостоятельно наращивать производство нефти, потому что им это более выгодно, чем зависеть от тех ограничений, которые на них накладывает руководство ОПЕК. Второй момент заключается в том, что сейчас в США обсуждается возможность введения определенного рода санкций против ОПЕК. У них подготовлен законопроект, который направлен на борьбу с международными картелями. прежде всего именно с ОПЕК. И до сих пор президенты США блокировали такие решения. Но как раз Трамп отличается тем, что он является сторонником введения этого законопроекта. И Катар, как и, возможно, в будущем некоторые другие государства, не заинтересован в том, чтобы подпасть под какие-то возможные американские санкции. В том числе потому, что Катар заинтересован в улучшении отношений с США. Если Катар выйдет из ОПЕК, он сможет нарастить производство нефти примерно на 100-150 тысяч баррелей в день. Это не очень много и не повлияет на мировые цены на нефть, но для Катара это будет очень выгодно.
До сих пор в регионе Персидского залива нарастало одно противостояние между Тегераном и Эр-Риядом. Теперь узлов силы, образно говоря, стало три. И ведь мы не затрагиваем при этом две такие важные болезненные темы, как израильско-арабские отношения и война в Сирии. При этом Катар вовсе не остается в одиночестве. На его стороне выступает Анкара и еще такая могущественная сверхдержава, как Китай. Катар – один из основных поставщиков энергоресурсов. Китай – поставщик сжиженного природного газа. Вообще он занимает такое большое звено в продвижении Китая в регион, в его комплексе «Пояс и путь», в его идеологии вот этой. Да. От этого всего ситуация становится еще более запутанной.
Сложилось три мощных военно-политических блока. Эти блоки неоднородны, конечно, но можно говорить об их наличии, тем не менее. Первый могущественный блок – это иранско-шиитский блок. То есть это Иран и ряд сочувствующих ему правительств и шиитских ополчений в Ираке, Сирии и Ливане. Фактически это то, что называется шиитским полумесяцем. Такая иранская, можно сказать, империя, протянувшаяся до побережья Средиземного моря. Это громадное усиление Ирана вызвало очень острую реакцию на Ближнем Востоке. И союз арабских государств во главе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, к которому также примыкает ряд других суннитских арабских стран, противостоят вот этому иранско-шиитскому блоку. И также, что касается Израиля, то здесь можно сказать, что Израиль сейчас, по сути дела, примыкает к саудовскому арабско-суннитскому объединению. И арабо-израильский конфликт в силу вот этого противостояния отошел на второй план на Ближнем Востоке. На первый же план выдвигается арабо-иранский конфликт, в котором также участвует Израиль. Но формируется третий блок. Третий блок состоит из Турции и Катара. Также недавно было заключено военное соглашение между Турцией и Кувейтом. И, в принципе, этот блок претендует на самостоятельную политику. Это очень мощное в военном отношении мусульманское государство, великое мусульманское государство, Турция, которая проводит в последнее время очень активную внешнюю политику. И в соединении с огромными финансовыми ресурсами Катара, с его мощнейшим медиапроектом «Аль-Джазира», это достаточно большая самостоятельная и независимая сила. Поэтому, конечно, Турция будет продолжать опекать Катар, и те противоречия, которые существуют между этими блоками, они в будущем будут усиливаться. Что касается КНР, то это важный фактор, но я бы в то же время не стал преувеличивать его значение. Я не думаю, что возможно какое-то серьезное политическое или военное вмешательство Китая, то, что происходит на Ближнем Востоке. Но, конечно, они будут своими деньгами, безусловно, влиять на эту политику, и то, что Катар с ними укрепляет отношения, это усиливает политическое влияние Катара в какой-то мере тоже.
Ну, конечно, о китайском каком-то военном вмешательстве говорить вообще немыслимо, но именно о китайских деньгах как таком фундаменте независимой политики Катара говорить, конечно, можно. А вот Саудовская Аравия сейчас теряет ли свои позиции по разным причинам? Ну, в том числе, может быть, даже из-за дела Хашукджи, которое потрясло весь мир, или нет? Может быть, наоборот, репутация Саудовской Аравии за последние полгода-год окрепла в связи со всем, что сделал Мохаммед бин Салман, наследный принц?
Это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, дело Хашоги нанесло огромный имиджевый политический ущерб Саудовской Аравии и, прежде всего, принцу бин Сальману. Это очевидно, и эта история очень невыгодна Саудовской Аравии, и далеко не случайно эта история активно раздувается турецкими СМИ и турецким политическим руководством. Собственно говоря, это и указывает на нарастающие противоречия между турецко-катарским и саудовским блоками. Да? Но, с другой стороны, я бы не стал преувеличивать проблемы принца бин Сальмана, потому что такая могущественная держава, как США, делает ставку, конечно, на союз с Саудовской Аравией. И сотни миллиардов саудовских денег вложены в американскую экономику. Заключен величайший в истории оружейный контракт между США и Саудовской Аравией. Саудовцы намерены купить американское оружие в течение нескольких лет на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты считают своим главным врагом на Ближнем Востоке Иран и Ирано-Шиитскую империю, а саудовцы – это как раз та сила, которая ей наиболее активно противостоит вместе с Израилем. Поэтому я думаю, что ни о каком серьезном ухудшении отношений между Америкой и Саудовской Аравией из-за дела Хашоги говорить все-таки не приходится. Что касается Катара, Катар усиливает свою политическую и финансовую независимость. Катар не хочет состоять в одном блоке с Саудовской Аравией, в том числе в ОПЕК. Это решение Катара о выходе из ОПЕК, оно, конечно, может нанести определенный ущерб саудовцам, потому что решение Катара может стимулировать некоторые другие арабские государства на выход из ОПЕК. Например, существуют большие противоречия между ОПЕК и Ираком. Ирак, как и Катар, заинтересован в независимой политике, он хочет восстановиться после войны, которая там прошла, он хочет наращивать производство нефти, и есть определенная вероятность, ну, сложно ее как-то математически оценить, но она существует, что Ирак может последовать за Катаром.
Соединенным Штатам, которые мы уже упомянули в регионе, в любом случае нужен единый антииранский фронт во главе с Эр-Риядом. Вот это своеволие Катара, поддерживаемого Турцией, сильно нарушает это все планы Вашингтона?
Я думаю, что оно мешает этим планам, но я бы тоже это не стал преувеличивать, потому что Катар проводит достаточно эффективную многовекторную политику. Об одном из этих векторов мы уже поговорили, это с Китаем. Да? Но точно так же Катар пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Например, катарцы обещали инвестировать десятки миллиардов долларов в американскую экономику. Это вызвало позитивный отклик Трампа. Поэтому у Катара очень хитрая политика. Он старается маневрировать так, чтобы угодить всем великим державам. Я все-таки не думаю, что это решение как-то может серьезно ухудшить отношения между Вашингтоном и Катаром.
Говоря о великих державах, Россия в этой мутнеющей все больше на глазах ближневосточной воде может пытаться половить, просто говоря, какую-то рыбку. На последнем саммите Большой 20 в Аргентине. Все наблюдали за тем, как Владимир Путин и саудовский принц Мохаммед, оказавшиеся оба там в заметной изоляции, улыбались друг другу, трясли вот рукопожатиями и договаривались об уменьшении добычи нефти. Это была демонстрация намерений Москвы для всех во внешний мир, в том числе в отношении ОПЕК?
Я думаю, что это была не только демонстрация. Дело в том, что Москва играет очень своеобразную роль на Ближнем Востоке. В принципе, Москва выступает в роли военного союзника иранско-шиитского блока и близкого к Ирану правительства Асада в Сирии. Казалось бы, это должно привести к резкому ухудшению отношений и с Израилем, и с саудовцами, и с Катаром, и с Турцией. Но на самом деле все интереснее, потому что Москва пытается маневрировать между всеми блоками, являясь таким своего рода посредником, который вроде ни с кем не поссорился, и при этом пытается, ну что ли, вот действительно, как вы сказали, ловить рыбку в мутной воде, заигрывая с разными государствами, вступая с ними в разные соглашения. Ну, возможно, что в Кремле считают, что это такая очень тонкая и очень умная политика. В отношениях Саудовской Аравии есть такой важный момент. Выяснилось, что Москва и Эр-Рияд, вступая в сделки на нефтяном рынке, могут влиять на мировые цены на нефть. И даже уже появились разговоры о том, что сама Саудовская Аравия может выйти из ОПЕК, вот как ни парадоксально, потому что ей может оказаться выгоднее вообще вместе с Москвой регулировать мировые цены на нефть, невзирая на мнение всяких, ну, менее крупных производителей нефти, которые входят в ОПЕК. Поэтому саудовцы и Москва не только демонстрируют свои хорошие отношения, действительно есть определенные между Москвой и Эр-Риядом, а сотрудничество очень важное в области нефти.
Напомню, это было мнение политолога-востоковеда Белграда Михаила Магида. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Министерство иностранных дел России направило дипломатическую ноту властям Чехии о том, что считает нецелесообразной ежегодную встречу межправительственной комиссии в рамках выполнения соглашения о военных захоронениях. В этом году встреча должна была состояться в Праге в конце ноября. Чешское министерство обороны расценивает это как невыполнение обязательств по договору, подписанному в 1999 году, что ставит под угрозу в том числе и уход за захоронениями красноармейцев в Чехии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
С момента подписания договора об уходе за военными захоронениями между Россией и Чехией комиссия не будет заседать в этом году впервые. Назначена лишь рабочая встреча, на которой, очевидно, не будут решены все проблемы. Чехия столкнулась с огромным сопротивлением, стремясь восстановить в России памятники чехословацким легионерам, которые воевали там во время Первой мировой войны. Уже 8 лет длятся переговоры об установке памятника чехословацким легионерам в Златоусте, где 27 мая 1918 года состоялось одно из столкновений легионеров с большевиками. В Златоусте находились два захоронения погибших, но в советское время, как тогда было делом вполне обычным, на их месте появились городские постройки. Где были эти захоронения, неизвестно до сих пор. Местные историки информацию о них найти не смогли. Неточные упоминания сохранились лишь в чешских архивах. С 2010 года Чехия уже провела несколько раундов переговоров о памятнике. Были планы поставить его недалеко от железной дороги, где завязался бой. Затем администрация города предложила другое место, но памятник до сих пор так и не появился. В последнем письме говорится о том, что против его установки выступили ветераны Второй мировой войны, и от этой идеи город решил отказаться. При этом речь идет о событиях Первой, а не Второй мировой войны. Подобная ситуация сложилась вокруг памятников легионерам в Самаре и в пригороде близ станции Лепяги. В Самаре памятник уже 7 лет как готов. Его изваял российский архитектор Геннадий Белянкин. Уже в двух местах для него ставили постамент, но в последний момент местные власти отменяли свое решение. Павел Филипек, координатор отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии, считает, что все это свидетельствует о невыполнении Россией двухстороннего соглашения.
Это свидетельствует о том, что у российской стороны нет интереса в поиске выхода из сложившейся ситуации. Россия использует соглашение о военных захоронениях исключительно для того, чтобы каким-то образом решать свои краткосрочные цели. Что это за цели? Я даже не могу себе представить, так как не могу понять, что заставляет российскую сторону через 100 лет препятствовать нам почтить память мертвых, учитывая, что почти все наши захоронения были варварски уничтожены. В России было 30 памятников, которые поставили павшим чехословацкие легионеры и некоторые россияне, которые жертвовали на них средства. В советское время их сравняли с землей, кроме одного памятника на кладбище во Владивостоке и одного в Красноярске. Мы хотим только одного – восстановить уничтоженное. Но сейчас на многих местах сделать это уже невозможно, поэтому мы ищем, где можно установить хотя бы памятник. Например, на костях легионеров построен завод «Волга-Кабель» в Самаре. Там, между прочим, были не только захоронения наших военных. Это было старое православное кладбище. У большевиков была странная традиция. Они строили парки, дома или заводы на территории кладбищ, где похоронены их собственные граждане. Мы хотели бы, чтобы к нашим захоронениям относились так же, как в Чехии. Мы относимся к захоронениям россиян, погибших в Первой и Второй мировых войнах. Иногда появляются вандалы, но речь идет о редких исключениях, и повреждения всегда устраняют. При этом в Чехии находятся тысячи могил. Здесь захоронения россиян содержатся в образцовом состоянии, в отличие от наших могил в России.
Каким образом, согласно договору, осуществляется уход за захоронениями? Кто его финансирует?
Министерство обороны то платит каждый год.
На уход за памятниками в Чехии средства выделяются по трем каналам. Министерством обороны, администрациями края и из бюджетов тех населенных пунктов, на территории которых имеются военные кладбища. В России лишь однажды были выделены средства на наши захоронения. Это было в случае повторного ремонта кладбища легионеров во Владивостоке, потому что большая часть из выделенных нами на это 5 миллионов крон, приблизительно 14,5 миллионов, рублей была украдена.
5 миллионов крон, что мы там дали, была раскрадена.
Как это произошло?
Ну, через военные мемориалы, все.
Мы обязаны по договору все подобные работы осуществлять через ассоциацию «Военные мемориалы». Работы были сделаны настолько некачественно, что нам через 10 лет заново пришлось браться за капитальный ремонт. Снова за наши же средства. И, к сожалению, во второй раз тоже работы были сделаны крайне некачественно. У нас уже есть правило не использовать при строительстве бетон, потому что то, что сделано в России из бетона, всегда делается плохо. Мы стараемся везде использовать камень, его не так просто украсть.
По словам Павла Филиппика, несмотря на то, что по договору каждая из сторон должна надлежащим образом следить за могилами и памятниками на своей территории, а также вовремя их ремонтировать, Россия не выделяет на это, в отличие от Чехии, достаточно средств. Доходит до того, что даже покраску кладбищенского забора вынуждено финансировать чешское министерство обороны. Такая ситуация сложилась в Бузулуке, где находится как захоронение чехословацких легионеров, так и павших из соединения Людвига Свободы, воевавшего на стороне Красной армии.
10 лет назад
я был полон надежд, когда началось наше сотрудничество с Россией. Сейчас я разочарован. Каждый раз, когда российская сторона обращала внимание на случаи вандализма, связанные с захоронениями российских или советских солдат, мы принимали к сведению эту информацию и действовали. Также поступали, когда имелись нарушения при перемещении захоронений. Мы же ежегодно записываем в протокол наши возражения, например, про памятник в Самаре, но ничего не происходит. Российской стороне, видимо, на это наплевать. Поэтому, думаю, и с нашей стороны отношения теперь не будет прежним.
Это было мнение Павла Филиппика, координатора отдела по уходу за военными захоронениями Министерства обороны Чехии. В Чехии в ближайшее время планируется перенос 3 захоронений красноармейцев. Уже год Прага ожидает согласия России. Павел Филиппик говорит, что если между двумя странами не возобновится нормальное общение, эти захоронения будут перенесены без согласия России.
Напомню, что над этим репортажем работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.